И у нас в студии уже находится советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит. Юрий, здравствуйте. У нас к вам очень много накопилось вопросов. Во-первых, было задержание буквально вчера псевдоволонтера. Расскажите нам об этом деле.
Знаете, для нас, для всех, кто волонтерствует, я считаю, это уникальное явление. Наши волонтеры, все мы отдаем полностью себя, но иногда наши волонтеры стоят перед соблазном. И когда заходят туда, на линию соприкосновения, когда имеют возможность выходить за эту линию, то стоят перед дилеммой, да, идти ли на искушение. Скажу, что для нас, для всех это большой знак. Я думаю, что мы должны понимать, какая ответственность на нас лежит, и мы не должны соблазняться.
Имеется в виду искушение мародерства?
Да. Вы знаете, о таких случаях мы слышали не раз. По этой группе, к которой относится этот человек, еще в прошлом году были определенные факты.
Это группа «Патриот». Группа «Патриот» называется?
Я бы не хотел всех из этой группы, скажем так, называть преступниками, но один из тех людей, который прикрывался этой группой «Патриот», оказался мошенником. Ну, вообще-то, конечно, определение даст суд, но эти факты, о которых уже говорят многие другие волонтеры, они есть. Действительно, завозили туда даже «Целокс», лекарство, которое применялось только в бою. И потом мы видели по своим каналам закрытым, что этот «Целокс» оказался в аптечках у представителей самопровозглашенных республик. Дальше завозили туда новую нашу форму. Я задал вопрос, для чего вы это делаете? Для чего нам, нашим ребятам, заложникам, там новая форма? Мы понимали, что, возможно, должны были готовить к каким-то провокациям. Кроме этого, были факты...
Это группа «Патриот».
Я не говорю про всю группу. Те люди, которые имели отношение к этой группе. Я надеюсь, что в том числе другие члены группы «Патриот», которых я предупреждал, чтобы не возникали такие ситуации, они сделают выводы из этого. Ну и, конечно же, для нас, для всех это большой знак, потому что все мы под Богом.
Сергей Тахмазов, режиссер и волонтер, пишет о том, что задержан вот Николай Русавский, он представлялся как Николай Золотаренко, пишет о том, что там по подсчетам это как минимум 800 тысяч гривен он обманул людей. И
на броники и каски.
Собирал, и в итоге присвоил себе. И вот что интересно, он, когда его задерживали, он кричал: «Я сотрудник СБУ, я у вас погоны сорву, я столько для Родины сделал». Он имел отношение к какой-либо к органам задержанных?
У нас эта информация лишь подтверждает то, что действительно служба безопасности Украины делает свое дело эффективно, и многие пытаются прикрываться именем службы безопасности, потому что она действительно имеет за эти полтора года настоящий авторитет. Действительно, многие наши ребята защищают по-настоящему Родину, и не только там, на линии соприкосновения, как и здесь. Вы знаете, что 2 дня назад был предотвращен...
Сотрудником был Русавский?
Нет, конечно. Угу. Никогда не был, и никто из этой группы не был сотрудником группы службы безопасности Украины.
И вы начали говорить о операции двухдневной
давности. Я хотел сказать об Андрее Кузьменко, да, когда были в тихом районе, в пригороде Киева, на Оболоне, предотвращены террористические акты, была захвачена группа, 7 человек, из них 3 гражданина России. Один был уничтожен, руководитель
восьмой.
Группы. Восьмой. У которого было найдено несколько паспортов поддельных с его фотографиями. Мы уже знаем, что он не раз пересекал границу, в том числе с Российской Федерацией, выезжая туда даже осенью, этой осенью. Это все говорит о том, что война, гибридная война, она продолжается.
По вот этой операции есть очень много вопросов. Убитый это был в прошлом был боец правого сектора с позывным «Лесник», он же Сергей Амиров, он же Олег Мушчий. Мы о нем говорим, да? Как проверяются вообще бойцы, например, вот правого сектора службы безопасности?
Ну, во-первых, мы этим же вечером говорили с Дмитрием Ярышем, общались с ним по телефону. Я бы не хотел пересказывать то, что он мне говорил, но он уже сделал официальное заявление по поводу этого человека.
У них был конфликт, об этом много говорят, не скрывают.
Ну, не только конфликт, я не говорю о личностях, да, то есть были конкретные факты выхода его или попыток выхода его на линию соприкосновения, что он не выполнял приказы. Но я думаю, что правый сектор должен сам дать оценку поведению бывшего своего, скажем так,
бойца.
Бойца, да. Мы все, кто весной 2014 года активно помогал сохранению Украины, принимали участие в том числе и в создании этого феномена правого сектора. Я имею опыт, свой опыт, скажем так, отношения с правым сектором. И скажу, что там очень много достойных ребят, настоящих героев, настоящих патриотов Украины. Ну, конечно, в любой организации, вообще в любом обществе есть люди, которые могут каким-то образом не только опозорить нас, но и сделать поступки, которые нас не делают лучше.
Не проверяли? Я просто пытаюсь понять. Человек с оружием, человек, которого обвиняют в работе на Россию уже в течение большого периода времени. То есть его не проверяли до этого?
На территории Украины находится большое количество оружия, которое находится незаконно. И мы, конечно же, делаем все, чтобы не только изымать это оружие и предотвращать ведение террористической войны внутри государства. Постоянно задерживаются группы, которые готовят террористические акты. Скажу, что, слава богу, мы с вами, несмотря на то, что идет против нас гибридная война, можем спокойно передвигаться по городам, перемещаться на транспорте, ходить, общаться с друзьями.
И диверсанты с оружием тоже могут
спокойно передвигаться.
Можно, конечно, во всем найти какой-то сарказм, но скажу по сути. Мы действительно делаем все, чтобы сохранить целостность Украины, и ни одна террористическая группа не совершила каких-то террористических актов в нашей стране. А если вы возьмете западные государства, развитые демократии, там постоянно происходят террористические акты, причем они совершаются. Убивают людей в мирных городах, взрываются гранаты, заряды и так далее, и так далее. Увидите, что мы... Вообще весь силовой блок, не только служба безопасности, скажу еще, и Министерство внутренних дел выполняет задачи эффективно и делаем все, чтобы не было здесь, в стране, вакханалия, которое возможно было бы, если бы не работа спецслужб.
Да, Юрий, давайте еще с одним человеком поговорим вот об этой вот истории как раз с Мушчилем. Этим. У нас на прямой связи экс-глава внешней разведки Украины Николай Маламуш, и у него вот есть свой взгляд на вот эту спецоперацию. Николай Григорьевич, слышите нас?
Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Уже СМИ распространили ваше мнение о том, что вы считаете, что эта операция была неудачная, скажем так. Это правда?
Тут такая ситуация, СМИ распространяет только часть моей интеллигенции. Я скажу, что буквально однозначная версия, она, конечно, еще не имеет полного подтверждения, поэтому я выдвинул их на основании реальных фактов, несколько реальных версий. Знаю у Лесника по разным периодам работы, как настроено такого радикально, патриотически, как он декларировал, там, и в Трезубе, и, соответственно, в религиозной организации, буддийской, он всегда проводил экстремистскую такую деятельность, но всегда мотивировал свою деятельность на приверженность Украины, национальными идеями и тому подобное. Но радикальные взгляды, то есть всегда он находился в поле зрения спецслужб, и поэтому первая версия, конечно, должна быть в отношении того его радикальной деятельности, направленности, особенно против сейчас действующей власти, и, соответственно, находясь в зоне АТО, он имел возможность, и это реально уже подтверждают факты, сделал то, что он доставлял оружие, боеприпасы, защитные вещества, имея единомышленников. Поэтому одна из версий, может быть, это радикальный человек, который именно создавал своих групп единомышленников для проведения активной борьбы против власти, возможно, совершение терактов, планировалось, как подтверждают наши коллеги с СБУ. Вторая тема, конечно, это то, что такие люди могут реально использовать спецслужбы и в темную. Вот, например, есть какой-то радикал, патриот, и в темную подталкивает его каким-то движением для того, чтобы и провести теракт, и дестабилизировать ситуацию. Вторая вот реальная версия, но он не являлся непосредственно, например, там, руководителем ДРГ, тем более ДРГ, это, как правило, представитель разведки непосредственно, но только специальное назначение. Это я сам был спецназовцем, поэтому знаю, как готовится эта специальная группа. Это офицеры, это прапорщики, они готовятся заранее и высылаются в зону, например, боевых действий, в тылы там и тому подобное. Поэтому классический ДРГ, это мы вообще не можем говорить. Агентурно, да, соответственно, вербовка их спецслужбами и этого лесника, вот, соответственно, на россиян и уже проведение подготовки специальных операций. Это та версия, которая сейчас примерно двигается СБУ, и она проверяется, я считаю, что это тоже правильно. Третья версия, конечно, это люди, которые были в зоне АТО, вот, которые имеют, ну, если не только политические взгляды, но и материальные интересы. Они привозят, а сейчас массово делается, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для совершения, соответственно, определенных преступных действий. Это в отношении корыстных действий, грабежей, разбоев, тем более с применением оружия, это тоже реально может быть. И четвертая версия, это, конечно, накопление оружия, боеприпасов для их реализации. Это еще одна составляющая. Кто, какие участники, роль тут выполняют, тут нужно все это исследовать. И следующий момент очень важен. При проведении специальных операций, если имеется ситуация, связанная с тем, что находятся террористы, например, или подозреваемые лица в помещении, вот, и там имеется много взрывчатых веществ, оружия, если они настроены оказывать опер, тем более совершить какие-то радикальные действия, взорваться, вот тут уже как раз реальная загроза. Скорее всего, конечно, мои коллеги там имели другую ситуацию, они определялись, но если мы говорим про классические подходы, конечно, люди выявляются заранее, они берутся на подходах, в никаких квартирах они размещаются, где они имеют целый арсенал оружия, боеприпасы, взрывчатых веществ. Это минимум, что они будут стреливаться и будут им жертвы, а максимум еще взорвется их дом. Поэтому тут, конечно, есть чисто ряд таких тем для обсуждения. Я очень с большим сожалением, конечно, отношусь к тому, что погиб наш коллега. Это серьезная жертва. Ну, конечно, при планированной операции, особенно оперативным составом, не альфой, оперативники, которые ведут разработку, должны эти все факты предусмотреть.
Спасибо большое, Николай Григорьевич, за вашу информацию, за ваше видение,
мнение,
того, что произошло. Юрий, откомментируйте.
Николай Григорьевич, спасибо, что вы с нами.
Я только напомню,
помогаете нам.
Напомню, что в студии у нас Юрий Тандит, советник главы СБУ, а по телефону был Николай Маламуш, экс-глава внешней разведки Украины. Ну, чтобы понимали,
знаете,
кто с кем оппонирует.
Да нет, мы не оппонируем. Я Николая Григорьевича знаю, скажем так, как человека, который действительно в материале. Я лишь добавлю или напомню, что был спасен мальчик. В этой квартире, в одной из комнат находилась семья. Взрослые они были фактически в этой банде. Ну а ребенок 7-летний, он невиновен в том, что его родители, скажем так, занимались совершением преступлений. Именно из-за того, что этого пацана нужно было вытащить оттуда, ребята заходили туда, и ценой своей жизни фактически они спасли жизнь этого мальчика. Скажу, что у Андрея остались двое сыновей, одному 4 года, другому 8. Андрей жизнерадостный офицер, высокий, красивый парень, который был несколько раз в Ираке, многократно выезжал, я очень хорошо запомнил, на линию соприкосновения туда, в АТО. И именно он не думал ни на секунду о том, что нужно делать, именно выходить туда и спасать обычного, простого ребенка.
Почему это делалось в квартире, а не на подступах? То, о чем говорит Николай Григорьевич.
Вот его последняя претензия как бы была.
Объясню. Да нет никаких претензий. Идет очень важное, скажем так, разбирательство или анализ. Скажу, что не было другого варианта, потому что операция проходила в разных регионах. По месту реагировали. Один из людей вышел из квартиры, и возникла угроза того, что будет взорван этот дом. Тогда штурмовали эту квартиру. Но опять же заходили через комнату, где вытаскивали женщину и ребенка. Вот, и этот человек стал первым стрелять. Ну, я не хотел бы говорить сейчас о подробностях, но поступили так, как должны были поступить. Если бы не спасали людей, а просто штурмовали квартиру, то не было бы таких, конечно, последствий для сотрудников, потому что еще один из наших ребят был ранен. Вот. Он, слава богу, жив, находится сейчас в госпитале.
Тяжелое состояние?
Стабильное состояние. Все будет хорошо. У него прострелено плечо, но он чувствует себя нормально.
Вы говорите о том, что идет разбирательство. Правильно ли я поняла, что служба безопасности проводит внутреннее расследование, насколько профессионально была проведена операция?
Есть определенный порядок, но я не сомневаюсь, зная тех людей, которые организовывали эту операцию, что все делалось согласно инструкции.
Но внутренняя проверка идет.
Более того, не допустили подрыва здания. Вы поймите, что те боеприпасы, которые находились у этого человека, что он готовил, это более 40 гранат, 23 самодельных взрывных устройства, причем они готовили подрывы, и кое-что происходило, в том числе и в Харькове, и в других городах. И одно то, что это действительно опасные люди. Кстати, лесник, да не тот лесник. В правом секторе есть другой лесник, действительно известный человек с позывным лесник. Это, ну, как бы лесник номер два. Но... Не тот, о котором говорят все, это... именно как о герое леснике. Да?
Внутренняя проверка таки идет или нет?
Ну, всегда будет проходить внутренняя проверка. Но я вам сказал, что предварительно, что мы всю ночь не спали, то есть люди занимались конкретно этим делом. И до фактически дня следующего проходила спецоперация по разным другим городам, где задерживались члены этой группа преступная.
У журналистов возникает вопрос, почему вы до сих пор не показали задержанных россиян? Вот обычно, если задерживаются именно россияне, их так или иначе показывают на видео.
Вы знаете, не всегда это происходит, но скажу, что в рамках закона мы сделали все, что нужно. Мы в тот же день официально сделали заявление и сообщили в посольство Российской Федерации в Украине. Они подтвердили то, что задержаны трое граждан их государства, поэтому нет никакой тайны, никакого представителя посольства.
Нет, России. Я имею в виду, кто россияне?
Задержанные.
Не военные, не...
Задержаны граждане Российской Федерации, которые участвовали в создании этой преступной группы. Мы пока в рамках уголовного производства
не можем говорить,
но скажу, что в ближайшее время вы узнаете о подробностях и этой операции, и об этих людях, кого задержали.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио советник главы СБУ Юрий Тандит. Давайте поговорим вот об этой спецоперации в Красногоровке позавчерашней.
85 человек задержано.
Задержанных я посмотрел в Википедии. Вся Красногоровка — это 15 тысяч человек. Это каждый 50-й.
Знаете, я могу комментировать это событие как простой человек, как многодетный отец, как гражданин Украины, как человек, который долгое время как волонтер находился и находится там, выезжая. Действует Стокгольмский синдром. И в этих районах, которые близки к линии соприкосновения, люди подвержены этому синдрому, Стокгольмскому синдрому.
Вот все 85 это были пособники боевиков?
Следствие будет разбираться. Угу. Главное, чтобы был порядок там. И мы должны сохранять нашу территорию, нашу Украину. Очень много провокативных действий происходит со стороны временно оккупированных районов. Оттуда работают спецслужбы соседнего государства. Ваши коллеги, к сожалению, не могут говорить правды там, а действует пропаганда очень серьезно с той стороны. Вот. Я асимметрично приведу пример по поводу того, что происходит там на месте. Скажу, что вчера умер все-таки от ран один из заложников, которых мы забирали, Роман Капацин. Когда я вел переговоры с одной из переговорщиц со стороны Донецка, она, возможно, лишнее сказала мне, когда она перечисляла с документов, какие раны были у него. И в том числе она мне говорила, хорошо запомнил, колото-ножевые раны. Угу. То есть его пытали. Это к тому, что с той стороны пытаются сыграть в такую козочку или козлика, которую обижает вот, агрессор, фашистское государство Украина. Но конкретно наших ребят там пытают. И понятно, что днем все вроде бы спокойно, а ночью начинают бесы вылазить. И они точно так же обрабатывают местных жителей. Когда мы заходили в Попасное, попали в обстрел, слава богу, мы остались живы, но когда мы подошли к дому, который буквально за несколько часов до нас был подбит, причем стреляли с градов, со стороны Горловки вышло 4 женщины, местных женщины. И я подбежал, слава богу, вытащили эту женщину, которая была под развалинами дома, приехал ее супруг на велосипеде. И вот мы стали разговаривать, и эти местные женщины с этой улицы стали кричать на нас, как на представителей Украины, говорить, вот, вы стреляете по нам и так далее, и так далее. Девчата, да посмотрите, как развал прошел деревьев, откуда шли эти снаряды, да, вот развернулся, я говорю, оттуда это Горловка. Она говорит, нет, вы сейчас придумали такое оружие, что ракета вылетает на 180 градусов, крутится, да, и бьет по нам.
Ну, кто вот эти 85 человек?
Я бы сейчас не говорил об этом, и никто вам этого не скажет, идет следствие.
Но это вот жители самой Красногоровки или какие-то посторонние
есть,
люди?
Есть местные жители, которые способствуют определенным ситуациям. То есть есть силовики, которые занимаются этой операцией, и они скажут, что происходит там. Поверьте, много очень всяких случаев, связанных в том числе с контрабандой, и не только на линии соприкосновения. Мы знаем, что происходило в Закарпатье, что происходило по линии Харьковской области, что происходит, например, с незаконной добычей янтаря в той же Ровенской области. Идут процессы. Главное, чтобы закон был над всем.
Я вот посмотрел видео официальное, будем говорить, да, выложенное, да, вот по поводу там 11 минут, по-моему, по поводу вот этой спецоперации в Красногоровке. Ну и вот кроме разговоров с местными жителями и со школьниками, которым объясняли, вот успокаивали, что это было, я не очень понял, как сама операция все-таки проходила. Вот по видео этого не поймешь.
Ну и зачем вам это нужно? Ну, то есть вы хотите узнать детали, как проходило задержание, допустим, какого-то человека? Ну,
85 человек.
Как используются насколько, спецсредства?
Да, насколько вот, да, было это с применением силы, да?
600 человек участвовало в задержании.
Вы знаете, я не буду сейчас комментировать эту ситуацию, да, то есть идет следствие, есть уголовное производство, по которому отрабатывается не только версия, но и детали этого всего, да. Пока есть открытая рамка. Когда уже будут определенно сделаны выводы, тогда мы сможем официально прокомментировать эту ситуацию.
Дарья Морозова, которая называет себя омбудсменом ДНР, заявила, что это вот эта спецоперация — это нарушение Минских соглашений.
Вы знаете, слова серебро, факты золото. Украина со своей стороны делает все, чтобы выполнять Минские договоренности. И мы как раз заинтересованы в том, чтобы была сохранена наша Украина в ее границах, в ее лоне. От Луганска до Львова, от Чернигова до Севастополя.
Скажу, может ли международное сообщество тоже расценивать это задержание как нарушение Минских соглашений?
Нет, конечно. Я добавлю, я прошу прощения, все-таки договорю. Дарья Морозова часто рассуждает о невыполнении нами Минских договоренностей. Мы же как раз всегда говорим, что Донбасс — это часть Украины. Они же всегда говорят, что Донецк — это столица некой Донецкой народной независимой республики. Они придумали все какие-то награды, они даже в школах уже буклетами показывают героев ДНР.
А Моторолу
эти герои — это действительно убийцы, это люди, которые выводили наших заложников на парады, это люди, которые расстреливали наших действительно сограждан. Причем, например, в рамках одного из уголовных производств есть конкретный факт, когда был расстрелян мальчишка, который просто стянул футболку из магазина.
Нет, на самом деле, любая война — это война и пропаганды в том числе. И, ну, я сомневаюсь, что все факты, которые публикуются с нашей стороны, они вот тоже, ну, совершенно объективны.
Ну, мы на парады никого не выводим.
Это правда, да.
Да, мы точно так же и не совершаем преступления против человечности. И это факт. Знаете, в чем разница? Я не говорю, что мы какие-то особенные, мы лучше, все люди, но единственное, по праву владения — это наша территория. Поэтому мы, когда туда заходим, почему меньше всегда погибает наших защитников? Потому что Бог ведет это все. И по праву владения не только Донбасс, но еще и Крым — это наша территория. Мы никому его не передавали.
Я все-таки надеюсь, что он погибает меньше бойцов
из-за
Украины. Да, из-за профессионализма, а не потому, что Бог ведет.
Знаете, тут много причин, но над всем все-таки есть сила, наш Создатель. Я в этом уверен. А действительно, наша армия за эти полтора года стала намного сильнее, в том числе благодаря Минским договоренностям. Они действительно повлияли на многие вещи. То, что сейчас не погибает такое количество. Вчера вообще, слава богу, Украина не потеряла ни одного нашего защитника.
Юрий, еще у нас вопрос. Тут на днях в Киев приезжал Фейгин, защитник Савченко. И вот, да, он поделился своими размышлениями местным каналом. Каналу 112 в частности.
Перспектива обмена... Перспектива обмена навсегда остается. Я бы не сказал, что она изменилась.
Вот. Действительно, я нахожусь сегодня в Киеве в связи с разноречивой информацией, которая идет относительно возможности обмена Александрова Ерофеева, военнослужащих ГРУ, которые сейчас под судом в Киеве. Ну, действительно, нам поступает информация, что есть перспектива обмена их не на Савченко. Вот это нас сильно беспокоит, потому что у нас непростая ситуация в суде. Ну, суда в России нет, об этом мы много раз говорили. И, по сути, вытащить Савченко единственной возможностью является обмен.
А на кого они не говорят, если не на Савченко, как это будет?
Вы понимаете, информация ничем не подтверждается, я просто опасаюсь ее каким-то образом артикулировать, с тем, чтобы не изменить в более худшую ситуацию историю эту.
Юрий, на кого хотят, действительно ли есть возможность обмена Ерофеева и Александрова на украинских пленных и на кого в таком случае?
Вы знаете, вам, конечно же, нужна сенсация. Но мы, когда ведем переговоры по заложникам, делаем это очень деликатно. Многие вещи проходят в полной тишине. Я должен выверять каждое слово. Скажу, что то же самое было по Старкову, о котором я говорил, в том числе и в вашем предыдущем эфире, до того, как мы забрали Рахмана. И мы не можем всего говорить для того, чтобы эффективнее работать. На сегодняшний день освобождено уже почти 3000 человек. Цифра, она меняется. Остается там еще 131 человек. Из них 57 это те наши заложники, где мы точно знаем, где находятся. В том числе и Надежда Савченко. Для нас очень важно идти дальше. Более того, кроме живых ребят, там много еще без вести пропавших и тело ребят, души которых уже на небе. Нам нужно их вернуть. Если говорить непосредственно о Надежде Савченко, поверьте, мы сделаем все, чтобы ее освободили. Да, действительно, многое зависит даже не от какой-то команды, просто от звонка из Кремля. И все бы это разрешилось. Как раз Россия, как участники Минских договоренностей, они их не выполняют, к сожалению.
То есть вы нам не скажете, на кого планируете менять Ерофеева и Александрова?
Даже не имею права это говорить пока.
Но есть такие планы.
Мы будем действовать в рамках закона. Вы знаете, что президент издал указ и был помилован Владимир Старков. И Рахман в течение нескольких часов был сразу же освобожден и привезен в Киев.
Последнее уточнение хочу понять. То есть сценарий возможен такой. Их осуждают, украинский суд им выносит приговор, а потом Порошенко их милует.
Именно так. Я все-таки договорю, важно то, что вы сказали, вы правильно говорите. В чем разница? Мы действуем в рамках закона. Кто совершает преступление,
их не оправдаем, да.
Кто совершает преступление против целостности Украины, отождествляет себя с этими так называемыми республиками, в рамках закона есть определенные процедуры, мы их передаем. Там же наши люди находятся незаконно. Многие даже гражданские лица, которые ничего не совершали. Но иногда из Донецка запрашивают людей, вот как есть факт по последним Минским договоренностям, которые прошли 3 дня назад, что нам запросил один полицейский командир, человека, который сидит уже 11 лет за тяжкое преступление, ему еще сидеть 5 лет, и они его вводят в Минские договоренности. Ну, о чем может идти речь? Понятное дело, что мы не будем его возвращать, мы не имеем права, потому что мы действуем в рамках закона.
А сидеть за убийство?
За тяжкое преступление.
Спасибо большое. Я напомню, в нашем эфире, в прямом эфире Громадского радио, в программе «Киев-Донбасс» был советник главы СБУ Юрий Тандит.